Если Россия и коммунисты выиграют в мировой войне, наши мужчины будут стерилизованы, а женщины окажутся под сапогами русских азиатов. Характерный почерк старины Йозефа, не так ли? Ну, на самом деле, это 1953 год, Соединенные Штаты. Я изменил всего пару фраз, там говорилось, что многие американские мужчины будут стерилизованы, если выиграют коммунисты. Ну, судя по тому, как много сейчас американских мужчин любят носить юбки, то коммунисты таких победили, а мы-то и не в курсе. Вот казалось бы, у советских азиатов в 1953 году уже шли испытания ракеты для первого искусственного спутника, а флагман цивилизованного мира все еще не мог определиться в своей пропаганде, являются ли негры и азиаты полноценными людьми. Чем же на этом фоне отличалась пропаганда советская? Не мне вам рассказывать, что интернационалистский дух строителей коммунизма был несовместим с созданием образа врага по классическим лекалам. В нашем социалистическом отечестве преобладала пропаганда конструктивная. Это, вот, например, образ строителей светлого будущего, люди-титаны, или, как тут ранее сказали, бог из мяса. Это легко заметить и по агитации большевиков во времена гражданской войны. Белогвардейцы там вовсе не представляли людьми ущербными от рождения. Ничем они не выделялись и в плане внешности. Это были обыкновенные русские люди, воюющие не за тех ребят. Карикатурно изображать врага принято было от врага классового, сознательно выбравшего свой жизненный путь. Типичные высмеиваемые персонажи в пропаганде большевиков – это поп, кулак, капиталист-магнат, генерал-дворянин. Вот абсолютнейший контраст с тем, как показывали красных белогвардейские пропагандисты. Чумазыми орками, да носатыми, опять-таки, их любимыми жидами с наганами, ну, на десятилетия опередили художество Геббельса. Вот вам и раскол по классовому обществу, по классовому сознанию в пределах одной страны и в одном временном отрезке. Фильмы, конечно же, шли с данной манерой в ногу. Меня лично крайне поражало то, как снятый в 1934 году Чапаев гуманно изображал белых, главнейших противников советской власти до начала войны с фашистами, между прочим. Они там не представляли какими-то недоразвитыми. Режиссер не пытался вызвать к ним ненависть. Он лишь показывал, почему правы наши, красные, и почему красные – это наши. В позднем Советском Союзе мы уже будем наблюдать откровенную романтизацию белого движения в таких фильмах, как, например, «Свой среди чужих, чужой среди своих». Ну, тогда наша творческая элита уже имела откровенно буржуазное сознание, поэтому это неудивительно. И это не было бы столь плохо, не наблюдая мы сейчас таких персонажей, как Наталья Поклонская и других любителей хрустнуть булкой. Но это уже другая история. Типичный сюжет советской довоенной кинопропаганды, содержащий именно образ врага, это раскол в семье, где кто-то является честным трудягой и сторонником советской власти, а кто-то ее противник в овечьей шкуре. Как видим, вот в данном случае образ врага внутренний, а не иностранный. Откуда у данного образа корни, думаю, понятно. Страна не так давно пережила гражданскую войну, и для многих граждан такие сюжеты все еще имели актуальность. Сын против отца, брат против брата. В качестве примера можно назвать ленту «Партийный билет» 1936 года. Сюжетная завязка. Ударница завода выходит замуж за передовика производства, а тот раз и оказывается шпионом. Несмотря на наличие образа врага, такие фильмы они не пытались спровоцировать ненависть к определенной группе лиц. Они несли цели воспитательные и назидательные, приучали людей к бдительности и призывали между чувством и долгом выбирать последнее. Конечно, кинематографисты были не прочь поругать капиталистов-угнетателей, но в советском государстве их довольно быстро уничтожили как класс. Поэтому в качестве такого общего врага выступал либо враг уже побежденный, либо враг иностранный. Пример. Мультфильм «Black and White» 1932 года, поставленный по стихотворению Маяковского. «Почему Исаакар белый-белый должен делать черный негр?» – вопрошает главный герой картины. Несмотря на то, что и сюжет стиха, и мультфильма явно посвящены расизму и угнетению чернокожих, в мультфильме четко показано, что белые и черные есть и среди угнетаемых, так и среди угнетателей. Что корень проблемы не в расовом конфликте, а в классовом. Довольно любопытно в этом разрезе выглядят предвоенные фильмы, показывающие мощь советской армии. Например, фильм «Родина зовет» 1936 года, «Глубокий ред» 1938 года или «Танкисты» 1939 года. Месседж предельно простой. Если империалисты на нас нападут, то рабоче-крестьянская Красная Армия, вооруженная передовыми образцами техники, созданными на построенных пролетарским трудом заводах, разобьет врага на его территории малой кровью. Опять-таки, не народ враг, а класс угнетателей, владеющий капиталом и узурпировавший прессу. Народ, наоборот, приходит на подмогу советским воинам в лице местного коммунистического подполья. Но интересно другое. Страна-агрессор прямо не называется. Однако по виду униформы, готическому шрифту и свастике как на технике невозможно не узнать в данном неназванном противнике Третий Рейх. В некоторых фильмах они и разговаривают по-немецки. Это на заметку тем, кто пишет про какой-то там союз Германии и СССР перед войной. Перед самой войной в Советском Союзе снимались фильмы про грядущую войну с нацистской Германией. Советский народ готовили к ней посредством кинопропаганды. Вот читаю иногда нынешнюю пропаганду про то, что Сталин настолько не ожидал от Гитлера подлянки, что в первые дни войны забился под стол и плакал как девочка. И думаю себе, а сколько можно было бы предотвратить проблем, если бы Сталину просто показывали советские фильмы тех лет? Тогда бы он хотя бы был в курсе, что война начнется. К сожалению, предсказанная в фильмах «Война» случилась, но разбить врага малой кровью не вышло. Еще до начала войны правительство стало рассматривать национализм как действенный метод сплочения народа. А если раньше отношение к дореволюционной России оставалось таким пренебрежительным, то с приближением Второй мировой советская пропаганда начинает обращаться к образам прошлого. В 1938 году снимается культовый Александр Невский со знаменитой фразой в конце «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет». Этот парень знал, о чем говорит. Что характерно, на тевтонцев в этой ленте присутствуют шлемы, прямо отсылающие своим внешним видом каскам вермахта. Позже именно Великая Отечественная война стала тем периодом, когда дух интернационализма в советской пропаганде временно померк. Помните первые строчки в крайне мотивирующем стихотворении Симонова «Убей его», написанного в 1942 году? «Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл». Говорят, что именно этот стих вдохновил Илью Эдинбурга на написание статьи «Убей», в которой были такие строчки. «Мы знаем все, мы помним все, мы поняли, немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас страшное проклятие, отныне слово «немец» разряжает ружье». Статья оставила нацистов столь неравнодушными, что те дали Эдинбургу прозвище «домашний еврей Сталина». Какие именно строчки Симонова вдохновили Эдинбурга, понять несложно. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Лозунг «Убей немца» стал в советской пропаганде одним из передовых. Шел ли советский кинематограф в ногу с данным веянием? Отчасти да. В анимированной пропаганде от Союзмультфильма враг изображался в образе антропоморфных свиней. Или вот мультфильм «Приключения красных галстуков», где немцы представляли просто карикатурными придурками. Но тут все понятно. На то она и мультипликация, чтобы передавать самые яркие образы. Что же до фильмов, то попытайтесь вспомнить фильм о войне, где немец был бы изображен, если не положительным героем, то хотя бы не отталкивающим. Да, это довольно сложно. Несмотря на послевоенное обретение друзей в лице ГДР, наш кинематограф все равно не решался изображать нациста в виде просто дураченного рабочего. С какой-то стороны это, конечно, и правильно. Неважно, офицер ли это был или солдат. Вот в современном кинематографе этого сколь угодно. Потому что если у нас зло теперь это Красная Армия, то кто-то должен быть героем, который со злом борется. Если же вспомнить даже такой серьезный драматичный фильм, как «Судьба человека», снятый в 50-е, то даже рядовые вермахта там отталкивают на физическом уровне. У них там довольно карикатурные скрипучие голоса, например. Несмотря даже на это, книги таких немцев, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, все равно оставались в СССР бестселлерами. Советские солдаты тоже реагировали на призыв «убей немцев» по-разному. Безусловно, все они воспринимали это как святой долг защитника. Но в то же время многие искали оправдание необходимости исполнить свой долг. Снова вспомним строки из того же стиха Симонова. «Так убей фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой. И пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой». А вот строчки стиха фронтового танкиста Владимира Слезкина, написанного в 43-м году. «Мы мстим, мы караем, мы судим. Фашизм – не немецкий народ. И среди тех, кто отомщенным будет, будет и немец тот. Русый, как русский, сверстник мой прусский, которого я сегодня убил». Все-таки насколько убедительной должна быть пропаганда, чтобы привить такую солидарность с чужим народом, которая остается стойкой, даже когда этот народ пришел тебя убивать? Особенно учитывая, что пропаганда ненависти всегда захватывала умы легче и стремительней. И все же в основном советские фильмы именно военных лет не пытались вызывать к мести, как плакаты или стихи того времени, а старались скорее воодушевить народ и были лишены трагедийности. Яркие представители этой фильмы «В 6 часов вечера после войны», «Два бойца», «Парень из нашего города». Война закончилась, и драматичные мотивы в кино вернулись довольно быстро. Даже «Судьба человека» и «Летят журавли» сняты уже в 50-е. И в целом советская пропаганда вернулась на прежние рельсы, сосредоточилась на поругании правящего класса в капиталистических странах. Посыл оставался неизменным, вплоть до развала Союза. Простой рабочий народ за нас, но его угнетает узкая прослойка капиталистов. Чаще всего данный посыл продвигался через документальные фильмы и новостные передачи. Если мы попытаемся вспомнить наши любимые культовые советские фильмы, то среди них едва ли окажется много фильмов, напрямую критикующих иностранных империалистов. Ну, разве что у тех из вас, кто очень любил советские фильмы про шпионов. Вот сейчас вопрос к залу. Можете поднять руки, кто помнит такие фильмы?
Советские фильмы про шпионов?
Нет, советские фильмы, где ругали бы напрямую иностранных капиталистов.
Бегство мистера МакКинли, например.
Может быть, отчасти «Судьба резидента»?
Отчасти. Да, отчасти. Жаль, что ни одной руки не было, то я хотел...
Это мистер МакКинли.
Да. Я хотел вас обрадовать, что завтра у старика Ирландовича выйдет ролик с названием «Коммунисты пришли на социальный форум и зигуют, но никто из вас руку не вскинул». Показательный пример фильма «Под золотым орлом» о сотрудничестве американских властей с бандеровцами. Ублюдки из обкомов, как выражается мистер Дудец, данный фильм запретили. И вот ни за что не угадаете, почему. Запретили из-за излишнего антиамериканизма. Можно ли представить, что американские власти тех лет или современные запретят какой-то фильм из-за излишней ксенофобии? Нет, такое просто невозможно. Типичный народный фильм про русскую угрозу в США – это «Красный рассвет», где советские десантники оккупируют Америку и стреляют из пулеметов по школьникам. Потом еще школьники их еще и побеждают в конце, вдобавок ко всему. Контраст капиталистической пропаганды в сравнении с советской вообще поражает. Пока западные документалисты и мультипликаторы промывали массам мозги, доказывая, что социализм и коммунизм – это идеология ленивых бомжей, кинематографисты лобызали труп дедушки Геббельса, такую русскую национальность и русскую культуру. Что я хочу сказать в итоге? Мы это пропускаем, все этот ликбез по истории кинематографа, американского и так далее. В нынешние времена у нас есть, наблюдается деградация кадров, которые занимались раньше пропагандой. Например, в Америке такого запроса на пропаганду против России нет, потому что в России идеологии, которая была бы опасна для американского строя, уже тоже нет. Что там критиковать? Обострения между Соединенными Штатами и Россией, они носят сезонный характер. У нас же какая пропаганда, вы видели сами. Даже когда пытаются снимать что-то конструктивное про Крым, то такое впечатление, что лучше бы вообще не снимали, а разворовали эти деньги. Я свои волосы потерял, когда делал обзор на фильм «Крым». Что, чем мы можем ответить? Ответ может быть только один. Съемка своего идеологически правильного, классово верного фильма с помощью краудфандинга. Вполне допускаю, что когда-нибудь этим займусь я сам. А если этим не займусь я, то я просто сделаю обзор на какой-нибудь фильм, который снимет кто-то из вас. Ну, задавайте ваши ответы.
Пожалуйста. Вопросы? У меня вопрос такой, знаете, вы там про игры упомянули немножко. Скажите, просто вы не знаете вот обзорщиков каких-нибудь игр, потому что в основном на кинематограф обзорщиков мы знаем несколько, а на игры, которые на самом деле более молодую аудиторию затрагивают, по-моему, там идеологически правильных нет обзорщиков.
Есть обзорщик, которого зовут Таганай. Он обозревает игры, в которых тоже есть клюква, как в фильмах. В общем, делает то же самое, что я, но только про игры.
Большое спасибо за доклад. Вопрос у меня следующий. Скажите, пожалуйста, вот помимо того, что пропаганда в западных СМИ, в кино это делают образ русских таких страшных зверей, сейчас еще появилась такая проблема, что качество сценарий, даже в отдельных просто фильмах художественных, она сильно упала. Причем она упала в таких фильмах, в которых, казалось бы, нельзя было написать плохой сценарий. Яркий пример, например, для меня, это «Кредо убийцы», которые сняли, просто невозможно было смотреть. Как вы считаете, с чем вот такое падение качества сценариев в Голливуде, в США сегодня, с чем связано? Спасибо.
Мне кажется, это связано прямо с тем, что, как я уже говорил много раз до этого, раньше говорил, что потому что делают продукт, меня поправили, правильно говорить, потому что делают товар. Вот, пожалуйста, ярчайший пример последний сезон «Игры престолов». Сериал на протяжении многих лет имел довольно высокую планку, но в итоге он уступил место новым веяниям. Просто создатели, они не создают продюсеры современные, они не пытаются создавать что-то, что понравилось бы им самим. Все, что их интересует, это получение, приумножение, прибавочная стоимость. Поэтому, когда, допустим, они думают, как завершить «Игру престолов», они думают о том, как сделать так, чтобы охватить как можно большую аудиторию. Что у них там сейчас популярно? Интерсекциональный феминизм, там что-то еще. Они, когда творец делает свой сюжет, он делает это в комплексе. Он знает, чем это должно закончиться, как это должно продолжаться, как это должно начинаться. У него есть полное видение картины. Когда этим занимаются продюсеры, а продюсеры — это бизнесмены, они начинают, как в известной басне Крылова, все тянуть в свою сторону, пытаясь заработать над этим, на этом как можно больше денег. По крайней мере, так я вижу проблему.
Но сейчас уже нет Советского Союза, такой клюквы про нас практически не выпускается. А вот про Китай, с Китаем у них есть такая проблема?
С Китаем такой проблемы нет и не будет в ближайшее время, потому что Китай – это рынок сбыта. Они даже в фильмах, где ничего плохого про Китай нет, и то вносят какие-то правки в сценарии, чтобы продать китайцам, чтобы там охватить большую аудиторию. И именно по этой же причине нет плохих американцев в наших фильмах, потому что когда наши делают кино, они рассматривают это тоже как рынки сбыта, Европу и Америку. Да, тут большой контраст с тем, какой у нас месседж на ТВ и какой в кинематографе. На ТВ, да, у нас любят рассказывать про газдеп, который вот всему мешает, а в кино такого нет. Вот они пытаются, наши продюсеры, оседлать эти рынки, но пока не получается, но все равно продолжают пытаться. И поэтому плохих американцев в наших фильмах, как и плохих китайцев в американских фильмах в ближайшее время не предвидится.
Вы упомянули как бы таких две школы, что ли, пропаганды, такую суровую американскую, толстую, с клюквой, и советскую, такую аккуратную, изящную. Вот. Так, а какая из них более эффективна? Какой фильм нужно сейчас идеально снять с пропагандой? По каким принципам? Нам нужно показать, что все американцы там тупые геи, или нужно карать наоборот на собственное достоинство?
Тут сразу вопрос один, но по сути он содержит в себе несколько вопросов. Вот какая нам сейчас пропаганда подойдет? Ну, никакая не подойдет, потому что у нас нет господствующей идеологии. У нас, да, вот в Америке есть речь о свободе, об исключительности, о том, что мы свободнее других, у нас это не прокатит. Хотя, в принципе, ценности элит у нас и у американцев, они одинаковые. Это все ценности буржуазии.
Тяжелее снять просто правду.
Что?
Тяжелее снять просто правду.
Вот именно.
И это будет лучше пропагандой. Действительно, что происходит.
Да, ну, нас сейчас не заинтересовано в том, что снимать правду, потому что, ну, какой у нас правящий класс? Какие фильмы? Вот. Я упомянул не то чтобы советскую и американскую школу пропаганды, я скорее упомянул школу пропаганды конструктивную, деструктивную. Разница в том, что у нас больше использовалась конструктивная, у них деструктивная. Но конструктивная у них тоже была. Например, когда вот им нужно набрать побольше людей в армию или в полицию, или оправдать там повод для войны, или очистить свой имидж, то у Минобороны Соединенных Штатов есть вполне официально свои люди в Голливуде, которые там работают в открыто. Они сотрудничают с продюсерами, по сути, делают им заказы. А ни один продюсер, который снимает военное кино, он не захочет отказаться от сотрудничества с Пентагоном. Почему? Потому что если он напишет сценарий, который потом отнесет на согласование к военным, и он пройдет, то он получит себе на время, на временное пользование танки, остальную технику, военных консультантов, даже пехоту для массовки. А что это для продюсера, как для бизнесмена? Это сокращение себестоимости, это повышение прибавочной стоимости, которую он получит. То есть тут используется такой мягкий инструмент влияния, рыночный.
Задай последний вопрос.
Спасибо за доклад. Меня зовут Артем. У меня вопрос, скорее, наверное, ко всему левому движению, вообще, ну, лично к вам. Вот, как вы считаете насчет цензуры? Должна ли быть цензура в обществе, вот, касательно, например, таких фильмов, да, о которых мы говорили? Или все-таки свобода слова должна быть превыше всего, даже если разговор идет вот о какой-нибудь голой заднице в немецком самолете там, и фильмов антинаучных и антиисторичных?
Полная цензура, она невозможна, потому что если, допустим, запрещают снимать кино, в котором педофил-маньяк выступает положительным героем, это тоже цензура. Я так скажу, что цензура, она должна касаться только того, что именно нарушает закон. Если запрещают, например, фильм «Смерть Сталина» просто потому, что депутатам не понравился, это неправильно, потому что в данном случае чиновники превышают должностные полномочия. Если он ничего не нарушает в законе, значит, ему нужно выдать прокатное удостоверение. А люди, они сами разберутся, верить в то, что там показывают, смеяться над этим или нет.
Хорошо, спасибо большое за выступление, очень интересно было. Давайте.